говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров. И рад я приветствовать в нашей студии Максима Альбертовича Амелина, поэта, переводчика, издателя, лауреата Бунинской премии, Солженицынской премии, и он еще и первый поэт России. Так называется эта премия?
Национальная премия поэта.
Поздравляю, поэт. Тоже премия, совершенно замечательная. Но сегодня мы будем говорить не столько о вашей поэзии, да, сколько, может быть, поэзии вообще в контексте XVIII века. Мы будем говорить о тех людях, которые нас вели с вами. Это, прежде всего, замечательный наш архитектор Николай Александрович Львов и, конечно же, его дружок, товарищ Гаврил Романович Державин. Вот эта эпоха удивительная, которая называется классицизм, она объединяет этих людей, которые просто жили как поэты, как художники, как поэты классики. Тот же Николай Александрович Львов – это человек универсальнейших дарований. Он был архитектором очень известным, который своему дружку Гаврилу Романовичу, да, Державину построил великолепную усадьбу в Санкт-Петербурге. Но вместе с тем он не получил какого-нибудь такого серьезного образования. Самоучка в углу каком-то совершенно таком маленьком поместье родился. Там же, насколько родители могли, его выучили, но не больше. И вдруг вот этот вот, вот человек, который приезжает в Санкт-Петербург, в краткое время просто, ну не знаю, что это не губка. Это уже что-то невероятное, потому что губка впитывает, а он не только впитал, но еще потом стал активнейшим образом распространять свои дары. И поэт, и писатель, и вот архитектор, и ученый, и геодезист даже. И, то есть такого действительно возрожденческого порядка человека. Вот об этих людях, людях эпохи классики. Классицизм что? Это направление манифеста какого-то? Или это просто эпоха, которая порождала таких людей?
Это была такая эпоха, очень интересная. Она, конечно, в какой-то мере началась с петровских преобразований, к которым я лично отношусь по-разному. Это был сложный момент русской истории. Тем не менее, заработали в XVIII веке социальные лифты. И вот то, что вы говорите про Львова, он все-таки был немного из более богатой, что ли, семьи. И все-таки в центральной России, под Тверью, это все-таки вот почти по дороге из Петербурга в Москву или обратно. А Державин родился вообще на, мягко говоря, выселках. Я знаю эти места, я там бывал. Это где-то 50-60 километров от Казани.
Есть. Но все-таки его Ломоносов родовые. Еще дальше родился.
Ломоносов еще дальше родился. Так вот я и говорю, что заработали социальные лифты. Они работали почти весь XVIII век. Потом они немного заржавели, что ли. И вот у его родителей отец умер, двое братьев было, у матери осталось двое детей. Поместье хоть и большое по земле, но крепостных нет. Двое там было, по-моему, у них крепостных. Ну, фактически.
Дядька, да, и нянька.
Да, дядька и нянька, вот и все. И вот такой какой-то невероятный взлет. Я уж не говорю про то, что он прошел какую-то невероятную социальную лестницу. Даже мы поэзию оставим в покое, но он дошел...
До времени, до времени.
Да, до времени. Но он дошел до статс-секретаря императрицы и до министра юстиции. То есть занимал высшую должность.
Губернатор Ланецкого края.
Губернатор, дважды губернатор Ланецкого края, Тамбовский губернатор. Вот, то есть подняться фактически из безвестности. Что из безвестности я тем известен стал, он пишет, да, в стихах. И свою биографию, автобиографию, он вообще, там про поэзию вообще ничего нет. Почему потом Ходасевич переписал это, то есть сделал, туда добавил поэзию в «Жизнь Державина», свою книгу. А у него нету про поэзию, у него есть вот как он занимался там Белоруссией, там, еврейским проектом, там, и так далее. То есть про все что угодно, как ловил Пугачева, какие события происходили, когда он был статс-секретарем Екатерины, вот это вот. А поэзия где-то там...
Это личное.
Это личное, и он считал, что этого достаточно. Тексты, которые остались, они вот и есть то, что он хотел сказать.
Вот давайте начнем с главного текста, который мы, ну, по крайней мере, самые из нас образованные, все-таки когда-либо слышали.
Да, это, конечно, «Ода Бог», которая стоит в огромном ряду его духовных и вообще поэзии. Даже выходил такой сборник в 90-е годы, «Духовные оды Державина», где много переложений псалмов, и у него они, знаете, они окрашены особым личным, потому что вот он, там, Сумароков перевел практически всю псалтирь, а Державин только те тексты, которые соответствовали его каким-то личным событиям в жизни, где вот происходило наложение его личных событий на, как бы,
то есть он на самом деле действовал как настоящий поэт, не как ученый-переводчик.
Не как ученый-переводчик. Да, вот потому что тогда, когда ты таким образом делаешь переложение, тогда вот твое личное и яростное, и жалкое все, что в тебе есть, оно налагается на вот этот священный текст, и оно его оживляет.
Вы замечательно читаете, я вас попрошу, просто прочтите.
«О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, теченьем времени привечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих, лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременну из бездн ты вечности воззвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавай все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век, ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплятся, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы, в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют, но огненны сии лампады, или рдяных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как ночь пред днем, как капля в море опущена, вся тварь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане оном миры умножи миллионом, стократ других миров. И то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда пареньем в высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое в нем сердце то. Меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог, но будучи я столь чудесен, отколи произошел безвесен, я сам собой я быть не мог, твое создание я создатель». Твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моя и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.
Фантастика.
Фантастика, да.
Одно слово. Восторг.
Восторг.
Что требуется от оды? Ода — это то, что должно произвести восторг в человеке. И сказать, слава тебе, можно, слава тебе.
Да. Но у нее история интересная, как он ее писал.
Ну, там же архаизма никакого. Это
там нет никакого архаизма, живое слово. Ну, конечно, церковнославянизм есть там, тем не менее. У него вообще он стилистически находится посередине. И язык у него серединный. Он еще не пушкинский. Я не знаю, я считаю, что он, в общем-то, к этому языку, к такому, к легкости и не стремился. И именно из-за того, что он не стремился к этой легкости, у него сохранились вот эта выразительность, с которой можно обращаться к Богу. Пушкинским языком ты с Богом не поговоришь.
Ну, как и церковнославянский, да. Для чего он?
Да.
Весь этот язык, вот, который мы терпим, язык. Не понимая иногда, да?
Да.
Потому что это иногда. Язык общения нашего с Богом.
Справляясь со словарями, да, иногда, часто, да, совершенно сложно. Верно. Вот, тем не менее, вот, и он вот нашел эту какую-то середину, на которой можно говорить о высоких каких-то материях, не светских, что ли. Потому что даже подозреваю, что задачи такой у него не было. У него не было задачи сделать светскую поэзию. А была задача сделать вот такую, с одной стороны, элитарную, с другой стороны, высокодворянскую, что ли, да? Высокодворянскую, а с другой стороны, вот еще не потерявшей связи ни с народом, ни с религией.
Но это какие-то были такие задания им продуманные, или это само собой от полноты его сердца, как художника, человека, от его ума, который наблюдал создание? Во-первых, как создавал действительно? Это заказное сочинение?
Нет, ни в коем случае. Он его начинал, у него было некоторое количество строф написано, и он не знал продолжения. И однажды он поехал, написано в Риге. В Ригу по какому-то заданию государственному, значит, его послали. И он в этой Риге 3 дня, так получилось, что он как-то пробавлялся, и что-то там случилось, не надо было никуда идти. И он описал этот момент. И вдруг на него что-то нахлынуло. В общем, он дописал эту оду, вот как раз про благодарные слезы, потому что он плакал, когда закончил текст, реально. Потому что вот это очень живо чувствовал. То есть он, мало у кого поэта такое ощущение, религиозное чувство, которое возникает, которое вот прямо вот живо...
Пропелось.
Да, пропелось, и живо ощущается всей органикой, что ли.
Ну, вот смотрите, какие разные поэты, которые, прочтя свое сочинение, пришли в восторг, ну, я имею в виду Пушкина,
да.
Он там прыгал,
да,
Айда Пушкина, Айда сукин сын, да. Но это одно, это драма, это, конечно же, Борис Годунов. А вот здесь, конечно, вот так вот прыгать, это нужно только поплакать.
И это тоже, это реально, я говорю, вот вся органика чувствовал. Религиозный вот такой у него был экстаз.
А откуда можно было это все знать? Ведь там каждое слово — это богословие, это богословски абсолютно верно, это выверенные слова, это очень точное богословское понимание, причем никакой схоли здесь нет.
Никакой схоли. Ну, вот, ну, во-первых, это точное знание Писания, это 100%. Другой религиозной литературы. Дело в том, что источники, их очень много, которые пытались найти, да, где он взял, ни с того ни с чего взял, написал такой текст, который, в общем, шедевр русской поэзии, стоящий, в общем, в какой-то мере особняком. У него были определенные источники, конечно, их искали в какой-то западной литературе, но не нашли.
В античной.
Да, в античной литературе, но тоже нет такого источника. То есть это какой-то синтезированный, конечно, текст. Ну и у него же есть «Оды Христос», позднее, в 1814 году написано. Интересный текст. О ней как-то мало вообще что говорилось и писалось. Она вообще состоит из цитат. Цитат из Евангелия, Деяния апостолов и религиозной литературы. У него к каждому фактически обороту есть сноска. Там огромный такой сносочный ряд идет под текстом. То есть ни одного слова он сам не придумал. То есть как бы она составлена, она вполне читается. Очень серьезный текст, такая как бы поэтическое изложение евангельской истории. Да? Совершенно потрясающий текст. Вот и здесь подозреваю, что тоже есть что-то такое, что это взято из разных сочинений. Хотя его современники, митрополит Амвросий, с которым он дружил, там, митрополит Платон, а Евгений, ну это уже он позже с ним подружился, значит, они ему указывали какие-то не совсем канонические вещи, но все равно оставили этот текст, и он даже что-то поправил, но в основном этот текст так вот и остался. Они пропустили его в печать, и вот он в таком виде и существует.
Поразительно, даже когда спрашивают меня, может быть, кто-то, что такое Бог, вот лучше, чем вот первые строфы.
Да, изъяснения нету, да.
Вот, все сказано, и ты не согласен с этим, да? Вот, если можно, повторите, пожалуйста, вот первое, давайте мы сейчас нашим слушателям повторим вот главное.
«О ты пространством бесконечный, живы в движении вещества, течением времени привечный, един в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог».
Вот так, мусульманин, ты не согласен?
Мусульманин, я думаю, един в трех лицах божества,
да,
будет,
да,
не
это
согласен.
Да. Вот, в любом случае, в целом? Любой случай, практически любая традиция, которая происходит из искреннего восхищения создания мира, она не может не согласиться с тем, что он написал. Ну а для нас это редкий случай, когда это еще и таким замечательным языком изложено. Сама поэзия, он учился этому, он следовал каким-то древним, как тогда все-таки учились, классической была гимназия.
Нет, тогда классических образцах. Не было тогда. Тогда было образование в России такое. Была славяно-греко-латинская академия и был уже университет. Ни там он не учился. Он учился в такой наподобие гимназии в Казани. Несколько лет он там учился, и выучил он там следующее. Он выучил там немецкий язык. И это был его единственный... Он вроде бы в конце жизни там как-то французский что-то подтянул, но это все равно не стало для него ничем серьезным. Да, ну что-то, он может,
был,
он читал.
Он не был посетителем галантных салонов.
Нет.
Не особенно ему и нужно это было, на самом деле. А в Ригу-то он поехал, она же германоязычная была.
Да, да, да. Ну вот его, видимо, так за это и посылали. Вот. А немецкий язык дал ему вот что. Немцы всегда занимались античностью. Очень серьезно. И у них... Вот
даже русские немцы, напомним, Шлеманы, да?
Да, разъяснением античности они вот серьезно очень занимались. И все книги фактически по античности можно было прочесть в самом лучшем виде, с комментариями на немецком языке. И вот это дало ему какую-то определенную такую...
Научную
основательность. А потом он служил. Дальше он пошел служить. И уже что-то хаотично читал. Мы не знаем его до конца от чтения. Конечно, он читал духовную литературу, это 100%. Он в ней был очень хорошо, видимо, начитан. У него была мать, она такая была, строгих правил и религиозности. У них же там церкви стояли. Сохранился вот эта маленькая церквушка, в которой он родился. Сохранилась церковь, где похоронены его родители. Вот он ее, она как-то пришла в упадок, он ее, ну, поддерживал всячески. Вот. Земли там очень много, но вот она была такая.
А сам он по происхождению, он все-таки русский был или татарин?
Нет, он себя возводил вот к этому крещенному Мурзе Багриму, который выехал, значит, из Орды, по-моему, там в 15-м, что ли, веке. И, в общем, разыграл в какой-то мере вот эту такую, иронически обыграл вот эту свою какую-то татарское когда-то происхождение. Потому что никто никогда об этом не заикался. А он взял почему-то и в «Ироническом ключе» это вообще обыграл впервые. Что вот он потомок какого-то некого Мурзы.
Ну, вот такая игра литературная. Она была свойственна времени, собственно. И Фелиция, да? С чего он, собственно, начал, и его взлет-то произошел.
Да, Фелиция тоже стоящая.
Это же поразительно вообще. Его императрица заметила именно благодаря этому сочинению.
А могла и не заметить. А могла и в каторгу сослать, честно говоря. Ну, вот такое... Я почему говорю, что было такое время. Императрица любила шутки. Сама писала. Иногда иронические всякие тексты. И что сыграла, он же ее не показывал. Он боялся. Ну, потому что такого не было, чтобы взять и к императрице обратиться, во-первых, от имени вот этого Мурзы, какого-то живущего где-то там на Востоке, к ней под псевдонимом, вот этим Фелица. Да, этого не было, этого в литературе, в нашей, во всяком случае. Это были вот эти вымышленные имена возлюбленных там у античных поэтов. Но чтобы к императрице обратиться под вымышленным именем, кого ты восхваляешь, не восхваляешь, вот. Это был очень сложный вообще момент.
А как такая идея-то возникла? Это было сознательное желание как-то показаться и выделиться, чтобы его заметили? Или это все же, ну и, как вам сказать, уж больно комплиментарно-то?
Не все там комплиментарно. Вот, конечно, да, есть там безусловный комплимент. Она, там что происходит? Там все вельможи от имени, то есть он на себя примеривает разных вельмож. Там можно узнать и Потемкина, и Орловых, и Безбородко. И, ну, весь, условно говоря, тот пантеон, который на памятнике Екатерине в Санкт-Петербурге, вот он, там практически обо всех этих людях и еще о ряде других. Все изложено, их какие-то такие, они узнаваемы, про это даже написано. Кто узнается в этих персонажах, которые там говорят? А говорит один человек, который пишет как бы оду. Но говорит от имени вот целого этого окружения, в который он не входит, надо заметить.
Он же Мурза?
Он Мурза, но он же не входит в этот круг. Не из близкого круга. Он потом, да, его императрица приблизила, но он не был из близкого круга. Вот. И в результате получается, что вот она, вот я говорю, вот этот памятник, он ровно изображение вот этой вот оды. То есть стоит императрица, как бы... выше всех, беспорочная, как бы, да, и окружает ее, в общем, вот этот пантеон такой. То есть вот эта вот структура памятника, она просто повторяет вот державинский текст.
То есть это искреннее восхищение правлением?
Да, издалека. Он когда приблизился, потом об этом тоже, кстати, писал, что узнал много неприглядных сторон этого дела.
Вот. И на солнце бывает
пятна. Да, и на солнце бывают пятна. И потом же он не мог написать-то, он написал все свои вот эти... Фелицию, благодарность Фелиции, весь этот фелицианский цикл он написал поначалу. А когда он стал губернатором уже, что-то как-то уже не пошло у него дальше продолжать. А его от него хотели, ждали. А с другой стороны, он описал вот этот круг вельмож. То есть он занимался вот созданием вот этого нашего представления об этом царствовании, прежде всего, которое было реально... То есть у него были свои темные стороны, конечно.
Простите меня, даже у короля Солнца, как мы знаем, это величайшая абсолютистская монархия, величайший король Солнца с величайшим представлением в мире, позиционированием в мире абсолютной монархии Людовика XIV, да, с Версалем, с этими Люли, Мольером и так далее. Тоже же его сподвижники, казалось. И вместе с тем, боже, когда почитаешь, что там на самом деле происходило, мама родная, простите за простоту моего не аддического языка, да, это ж больно. Больно, так сказать, иногда даже ранит, думаешь, да что ж такое.
Но это все-таки светская все-таки сторона. Но были же и, ну, то есть, что Екатерина сделала? Она все-таки была по рождению протестантка, конечно. И она унизила монастыри, например. Обобрала их просто, отобрала у них собственность. Тоже был минус. Она ряд сословий унизила. Ну, то есть, вот такие вещи она сделала. Это минусы, на самом деле. И не говоришь про то, что, в общем, убрала своего мужа. Ну так, прошла по головам там. Эти стороны...
Женщина властная.
Женщина властная была.
И лучше с ней было бы не шутить.
Лучше не шутить. Но для России она, конечно, сделала очень много. Она расширила границы невероятно. Она привлекла очень деятельных людей, которые вот распространили это все экспедиции. При ней же вот эта Америка русская возникла. Кстати, Державин был пайщиком российско-американской компании. Один из четырех пайщиков главных. Он был один из ее основателей. И почему у него там и про Шелихова много стихов? Потому что его жена, вторая, она вложила деньги, которые были у Державина, он был не способен особо на это дело. Но, тем не менее, она ворочила деньги.
Господи, слава богу,
она вложила деньги в эти корабли, которые туда, вот, Рязанов, вот это, все эти Юнона и Авось, вот это вот все, Шелихов, вот это все, как раз четвертая часть держателей этого всего дела, вот был Державин. Об этом мало кто почему-то знает, я не знаю.
Да никто не знает.
Жена его управляла, правда.
Я, в принципе, не знал про эту часть его таланта. А лирическая часть, если говорить о поэте, потому что поэт все-таки это тот, который пропевает, прежде всего, впечатление сердца и такие нежные чувства успевает. У него есть лирическая часть?
Ну, у него лирическая часть есть, конечно, специфическая. Ну, вот давайте, смотрите. То есть он был еще не тот поэт, который предстанет перед нами в XIX веке. Для него очень...
Образ поэта, да?
Не тот образ, не образ поэта задумчивого меланхолика. Это другой поэт.
Батюшкова.
Да, батюшкова такого. Это совершенно другой поэт. Другого, как бы, образа. Это поэт гармонического внутреннего мира. Поэт соответствия внутреннего и внешнего.
То, что мы называем классика.
Да, классика.
Вот, кстати, некоторое безусловное совершенство, образцовое нечто, которое и сейчас носит характер для нас образца.
Да, вот смотрите, я в ответ могу прочитать как раз стихотворение, посвященное Львову.
А, замечательно.
Да, к Львову. Давайте. Не на смерть Львову, а на Львова, который тоже потрясающий совершенно стихи. На его жизнь и на описание вообще здесь его вот как раз пребывания в его этих поместьях.
Которые построил Львов.
В его львовском поместье. Он к нему туда заезжал. И вот он ему пишет. «Стократ благословен тот смертный, кого не тяготит печаль, ни зависть потаенным вздохом, ни гордость громогласным смехом, не жмут, не гонят от двора. Сокрыта жизнь твоя в деревне, течет теперь, о милый Львов, как светлый меж цветов источник в лесу дремучем. Пусть другие, взмостясь, из терема глядят, как на золотые колесницы. Зевает чернь, как ратный строй, в глаза ей мещет блеск от ружей, и как она волнам подобна, от бурь, от всадников бежит, как витязи в веках позднейших в меди или в мраморе себя с удивлением созерцают и плещут уж заранее в длани, что их народ боготворит. Но ты умен, ты постигаешь, что тот любимец лишь небес, который под шумком потока или сладко спит, или воспевает о Боге, дружбе и любви. Восток и запад расстилают ему свой пурпур по путям, ему благоухают травы, древесные помывают ветви, и свищет громко соловей. За ним раскаяние не ходит ни между нив, ни по садам, ни по холмам, покрытым стадом, ни меж озер и кущ приятных, но всюду радость и восторг. Труды крепят его здоровье, как воздух, кровь его легка. Поутру, как зефир, летает веселый обозреть работы, а завтракать спешит в свой дом. Тут нежно, милая супруга, как лен пушист ее волосы. Снегоподобную рукою, взяв шито, брано полотенце стирает пот с его лица. Целуя раскрасневшие щеки, на пяльцы посмотреть велит, где по соломе разной шерстью луга, цветы, пруды и рощи городской своей подруги шьет. О, если бы, она вещает, могло искусство, как природа, влиять в сердца свою приятность, и картины наши сельские к нам наших созвали б друзей. Моя подруга Черноброва, любезна, мила горожанка, на нивах златом здесь пленившись, предстала б наряжать в шумиху свой в градик хромовидный дом. Ах, милая, он отвечает, с улыбкой и со вздохом ей. Ужель тебе то неизвестно, что ослепленным жизнью дворской природа самая мертва? Вот такое представление о
блаженной жизни.
Да, о блаженной
жизни. Или о жизни блаженных.
Да, и вот он тоже выстраивал себе такую же... Но у него меньше получилось. У него, ну, к сожалению, не было детей, от двух жен Бог не дал, да, ему. Но он, вот, он же потом фактически, ну, усыновил, удочерил всех детей Львова. Они у него жили.
Да, Львов-то умер очень рано.
Львов умер рано.
Гений, который умер, по-моему, да. 51 год.
51 год, да. Вот
они же были, по-моему, чуть ли не погодки, где-то очень близко.
Нет, нет, нет. Он, нет? Державин был старше его на 10 фактически лет. О. Но Державин, вот я говорю, он прошел просто вот эту вот службу такую, службистскую совсем. Тяжелую службу он прошел. Пробавлялся где-то, пока он искал свой стиль. То Пугачева ловил. Вот. То есть он упустил. Он начал тогда, когда некоторые заканчивают. То есть в 36 лет его пробило на те стихи, которые вот мы, в общем, знаем. Там у него было первое стихотворение «Успокоенное неверие». Такое духовное как раз. Вот оно было первым, в котором вот появился новый Державин, и ему было 36 лет. Как мы знаем, Пушкин мы уже в этом возрасте...
Да, уже готов да. был. Уже
готов был, да,
к смерти. Смерть, да. Да. Поразительные вещи. Но вот Державин, это... Во-первых, вот вы держите перед собой книгу, совершенно потрясающая, в восторге. Это что за книга?
А это вот его...
Какого издания?
Это его прижизненное издание.
Вот оно видно, слушайте, какой переплет, да. Какая бумага, каким шрифтом это все изумительно печатано. Она благоухает в прямом смысле этого слова для книжника. Это сокровище любимейшее.
Ну, он заботился о своих изданиях. Дело в том, что во всех журналах прижизненных никогда не стояла подпись под его стихами. Ну, то есть, вот так он. Это еще, я понимаю, что это тянется, конечно, это как, ну, иконописцы же не ставят свой автограф под своим произведением. Вот. И то же самое было в 18 веке. Кроме Сумарокова, который всегда ставил, хоть инициалы, хоть и очень бился.
Ну, такой уже западный человек.
Да, он уже западный был человек. Он бился за свое авторство, очень сильно всех там терроризировал в этом смысле. А Державин никогда не ставил. Ну, как, вот появляется ода Филица, например. Это написано, сочинял З, точка. Какой З, кто такой? Вот. Потом памятник там Державина появляется. Там вообще никакой подписи нет. Ну, то есть, он никогда не ставил свою подпись. И только в собраниях вот и появились его...
Громадный же том. Это да? Все стихи.
И это все стихи. У него вообще это собрание прижизненное было в 5 томах. Вот, последний уже поздно вышел, там мелкие всякие, то, что недобор был разным, то, что он не включил в эти, они у него так сделаны, у него первый том был, это время Екатерины, второй том, это время Павла и Александра, вот, третий том, это мелкие стихи, вот это Анна Кривонтика его, любовная такая, шутливая, игровая.
Это в каком же возрасте? Занялся, но ему уже под 70 было в это время.
Ну, нет, он ее периодически писал, у него там даже есть стихи, те, которые он их немного переделал из, еще до, вот, когда ему было 20 там, с чем-то лет. Он же писал стихи, но не нашел он своего вот, вот этот слог, забавный русский слог.
Вот вы хорошо, он... вот вы очень сказали верно, что это не эротически, это анакреатические. Вот никакой такой чувственности там нет. Там есть действительно высшее представление о любви.
Да, да, там такое.
А как вы оцениваете вообще его... Он ровный был поэт, или там были свои неудачи и свои достижения, как Бог, это шедевр мирового значения?
Да. Он поэт, как бы сказать, неровный. И это как раз говорит о том, что он поэт настоящий. Но у него, ну вот я просто занимался там строфикой одической и вообще строфикой русской поэзии. Так вот, Державин самый изобретательный в русской поэзии, поэт, который изобрел наибольшее количество уникальных строф. Ну, то есть, это говорит о том, что он к делу относился. Кто его вел? Таких строф нет нигде. У них нет аналогов. Ни в немецкой поэзии. Там тоже был Клопштек, который изобретал разные строфы. Но нет. Державин и Клопштек переплюнул, и всех, и Ломоносову, Сумароковым, и
Третьяковским. Не нарочито ко всему этому прочему.
Да, но он своего мастерство оттачивал. Он иногда, ну, знаете... Друзья как раз Львов и Капнисты, там Иван Иванович Дмитриев, они правили иногда его стихи. А львовские правки он принимал практически все. Он его считал абсолютным вот
камертон.
Камертон.
Кстати, да, кстати, да. Этот камертон по отношению к Львову, это слово, я не знаю, слово-то было или нет, но отношение к нему как к камертону, как человека, который абсолютно точно чувствует и понимает, где здесь вкус. Он мастер вкуса был.
Гений вкуса.
Гений вкуса. Где бы, в чем бы это ни проявлялось-то все, там это измерялось вот этим поразительным мерилом красоты. Но не внешне, может быть, хотя и внешне тоже, но и внутренней красоты. Я сейчас сразу подумал про его вот изыскание по поводу угля. Антрацит, да, один. Антрацит. Вот красота антрацита. Это тоже уже вот мера какая-то поразительная его. Как сразу понять, я думаю, что для него даже это было поэтическое открытие в каком-то смысле.
Конечно, да, конечно.
Когда он посмотрел на это и восхитился вот этим удивительным минералом, который представляет собой антрацит, да. Его способностями к горению, красотой просто. Антрацитовой чернотой, да, которую мы знаем.
Ну да, он, безусловно, к этому относился как к художественному действию, потому что его инженерные способности, они тоже производные вот этой какой-то художественной деятельности.
Ну, как... Интуитивное понимание.
Да, интуитивное понимание.
И восхищением, как эти шестеренки-то действуют, на самом деле.
Да, ну и ну, как сейчас говорят, что, видимо, он двуполушарный был человек, потому что он совершенно неожиданный, как Леонардо, да. То есть другой вопрос, что ему, в общем, не успел просто, он прожил 51 год, да, и большую часть жизни он вынужден был, так сказать, маяться какими-то... Ну, а Леонардо сразу там приметили и пристроили к работе.
А ну-ка, мальчик, да, пойди-ка сюда.
Вот, давай вот эти
делай. Ну, там были заказчики, там были люди. Какие заказчики, какие воспитатели, какая среда фантастическая, это флорентийская, да.
Да-да.
Да, это тоже попасть еще не только нужно человеку быть одаренными талантами, это нужно было попасть в эпоху, которая могла понять этих людей.
Был и запрос.
Да. Запрос возвести. Что такое Петербург? Это же не просто деньги, да? Это же еще умение... Что тут заказчик? Половина Кваренги и всех Росси и так далее, и так далее. Половина, в общем-то, этого заказа. Это же вкус заказчика. Какие заказчики были?
Да, что... какие заказчики?
Вот. Поэтому наши государи, наши вельможи и так далее, тот же к вельможам можно отнести и Державина, и потом и Львова, который сам в себе тоже, как Пушкин потом говорит, мы сами себе и поэты, да, да, и заказчики, и поэты, да? Вот такие вещи. Это счастье, конечно, великое. Вот тот же Львов, который так же, как и Державин, не получил систематического такого серьезного образования, приехал в какие-то курсы юнкерские, по-моему.
Вот он, да, он тоже военные в училище фактически. Так,
но какие деньги, же такой? Должны быть эти военные училища, если мальчик, который, в общем-то, не знал латыни, через некоторое время Витрувия переводит.
А их учили. Там обязательно было, по-моему, 2 или 3 языка. Латынь обязательно. Греческий они, конечно, не учили. Они... Греческий он сам выучил, Львов. То есть он еще кучу времени потратил, чтобы
греческий выучить. Максим Леонидович, вы знаете такую массу языков. Вы сами понимаете, что изучить язык – это годы.
Это годы.
А тут 3 года. Ну, какое дарование, ну, способности к языкам.
У него способности были к языкам, конечно. Он свободно на итальянском разговаривал. На итальянский, французский, подозреваю, что немецкий, потому что он входил в обязательную программу вот, военных училищ. То есть это уже 3. Плюс латынь, уже 4.
Ну, зная немецкий, как говорят опытные люди, мы даже в своей гимназии очень много внимания первоначально уделяли немецкому языку. Почему? Потому что он так устроен, что после немецкого очень легко осваивает грамматику и всего прочего. Да. Это ложится потом как бы очень легко на сознание.
Ну, потому что очень сложная человека. Грамматика. Да.
И она правильная.
Она логически выверенная.
По-немецки точная и выверенная. Вот это витрувийское начало. Это же не случайно он взял и перевел Витрувия, если можно, пару слов об этом скажите. А зачем ему, собственно, перевести Витрувия? Собственно, это изучить архитектуру.
Да, на Витрувии основано палладианство, вот, которому такое течение, которое поразило всех, начиная там... конца 17 века, и в Россию он тоже довольно рано пришел.
И до сих пор.
И до сих пор.
Это палладий.
А палладий этот, на самом деле, он же работал в Виченце. Это маленький городок. Ну, это, ну, на уровне, не знаю, Серпухов, условно говоря. Серпухов.
Это
даже не Тверь, не, это Серпухов.
Да, вот Верона – это Тверь, да?
Верона,
а это
Тверь.
За Вероной, значит,
это за Вероной,
в деревнях.
В деревнях, вот. И он, вот, человек работал только в одном городе практически. У него здания какие-то есть вне, но это единичные. А так он просто застроил весь город. И когда пришло осознание, что он сделал, он изменил. Он как раз очень много использовал античности, возродил фактически античность в очень серьезном таком. Но была проработка серьезнейшая, на уровне деталей, на уровне мелочей. Потому что трактаты эти, даже Витрувии, они, ну, до конца они все не объясняют. То есть, как это сделать?
Но про Витрувий можно для наших слушателей сказать, чтобы понять, что это такое, что это витрувийский человек знаменитый, который приписывается Леонардо, да, вот этот рисунок, когда распростертый человек в квадрате и в круге.
Вот. С желательным сечением он построен.
Но это, опять-таки, Витрувию принадлежит, и потом и Палладио, все вот они следовали этому. Золотому сечению, которое сейчас остается золотым, а не каким другим. Это основа классики.
Да.
Формы. Формы, ордера и так далее, и так далее. Это вот тот первичный язык архитектуры, который до сих пор первичный. Он даже в советское время, я читал Жолтовский, это знаменитый, замечательный.
Он тоже палладианец был.
Ну, какой нормальный человек мог быть не палладианцем в то время, да? Даже те, кто отрицает.
Работал вот сталинский, вот этот вот сталинский ампир. Очень много в нем палладианства, на самом деле.
Да, и вот это украшение Москвы, кстати.
Да, и украшение Москвы.
Такая традиция. Третий Рим, простите меня. Вот тут впрямую мы можем сказать, где Третий Рим посмотреть. Ну, не Адам Стайл в Лондоне, да, где тоже палладианство.
Тоже есть.
Ну, там, он там теряется совершенно. Там очень частные маленькие дома построены были Адам, этим знаменитым архитектором, тоже таким классиком английской архитектуры. А здесь, в Москве, мы во всей полноте грандиозные сооружения. Кто там находится сейчас, я не могу сказать. Академия Фрунзе, по-моему.
Да, например.
Вот это тоже изумительное такое сочинение. Ряд других. То есть это все вот можно воочию посмотреть. Я к чему клоню? Что классика, а Державин и Львов – это классики. Это не стиль просто. Это не ампир. Вот ампир – это стиль империи, да?
Да, он уже более застывший, что ли. Он уже, мягко говоря, разрабатывал типовые проекты и их вариации разнообразные.
А здесь сама суть архитектуры, сама суть человека. То есть витрувийский человек – это как бы вот такой правильный классический человек. Вот так должен быть выглядеть человек. Первый Адам, может быть, новый Адам, если так говорить. Почему, что религиозный там затрагивается?
Я думаю, там есть, конечно, осмысление религиозное в этом человеке. Несмотря на то, что он как бы имеет корни Витрувия, который был язычником.
Но опять-таки, какой язычник? Давайте разберемся.
Да, это сложный говорить. Вопрос.
Это что такое язычество того времени, да?
Ну да. Ну,
где оно такое было витринное, где оно было философское? Какой язычник ли был Аристотель, вот интересно? Можно так сказать?
Ну вот Данте же поместил их в Олимп, как просто не доживших до Христа, у него такая была идея.
Платона
и Аристотеля. Да, Платона и Аристотеля. А в Архангельском соборе в Кремле, они же там изображены, там же есть фрески. И Аристотель, Платон, и Вергилий, и Гомер, там, при Грозном, который...
Вот восхищаясь нашим государем, вот кто заказчики, какая высота мысли, ощущение масштаба жизни?
Ну, во-первых, это осмысление всемирной истории, которое там при Грозном впервые у нас произошло. То есть всемирная история, вот это его знаменитая лицевой летописный свод. То есть был впервые раньше, чем, между прочим, вот этот их новый, как его фамилия вылетела с головы, итальянец, который создал новую, у него была идея соединения отдельных историй воедино.
У нас?
Нет, итальянец. А Грозный-то раньше этот свод придумал вообще, где как раз была попытка сведения, то есть это была такая, ну, целая какая-то философия истории, что ли. Потому что были разрозненные истории. Была история, библейская история, была история античная, была история, там, я не знаю, арабская, была еще, была куча историй. У каждого своя история. Есть еще китайская история. Вот.
Которую знал, кстати. И Конфуций-то знал Державин.
Державин, да, знал.
Как он называет там, кстати?
Кунцзы. Да, Кунцзы, да. Так вот, попытка истории Скалигер, Иоанн Скалигер. Она была уже позже сделана. Она в начале 17 века он попытался свести эту историю. А у нас она уже была. Вот этот лицевой летописный свод, он и есть свод-то исторический всего. Попытка соединения всех историй. И включение туда в общемировую эту историю, русской истории, которая была один. Правда, он переписал свое правление, по-моему, 4 или 5 раз. А это целая была работа. Это же работали миниатюристы, То есть они пять раз ему, вот этот том его правления, сохранилось, по-моему, четыре варианта с правками его. Они ему, значит, вот все это в иллюстрированном виде подавали. Он потом все переписывал правил, возвращал. Причем к остальным томам он как-то там не прохладно.
Нашлось, там не нашлось места ни писем головам,
да, думаю. Там не нашлось писем головам. Вот, любые всякие такие вещи были обойдены. Да.
Ну, это все с писем и головами. Это же история, написанная уже англичанами.
Да, ну, я думаю, что нет дыма без огня, конечно.
Конечно,
и мы все прекрасно знаем, мы прекрасно что, знаем что это были, ну, массовость, мы знаем, это Псков и Новгород. И,
но это же несравнимо с тем, что во Франции творилось.
Нет, несравнимо.
Несравнимо с тем, что просто кратно, с тем, что творилось.
Что в Англии творилось.
Вот, кстати.
В Англии самые страшные, да. Просто, я считаю, самые страшные вещи там творились.
На вплоть до 19 века, кстати. Да. Это вся история с ирландцами, там же, ну, гекатомбы просто были настоящие. Вот же где резня-то, резней не настоящая. Нет, все-таки вот это нам образец демократии и светочи свободы и прав человека. Мы-то за права человека, я думаю, с вами безусловно.
Да нет, мы не против.
И за свободу безусловно. Да. Но когда так откровенно уже врут из политических соображений, переписывая историю, как они нас изображают, терибль. Терибль-териблю рознь.
Кто бы говорил, потому что в Англии только буквально за какое-то время до этого вот были все эти Генрихи, которые вытворяли страшные вещи. Шекспировские персонажи, слушайте. Но это общая такая, а что ли, тенденция эпохи.
Жестокость эпохи.
Да, жестокость эпохи, переходной такой эпохи. Потому что мне кажется, что это любая переходная эпоха, а держаем тоже, кстати, другую переходную эпоху, и Петровская эпоха, ну, страшные же вещи тоже происходили. Вот это. И тоже казни, более того, он собственноручно рубил головы бывшим своим, как бы, друзьям. Ну, правда, за дела, там, кому за взятки страшные.
До сына своего.
До сына своего, да, в конце концов. Ну,
отдал бы там на съедение кому-то. Сам же мучил.
Сам мучил, пытал. Сам пытал, да-да. Вот, при том, что, в общем, был...
Великим государем.
Великим государем и просвещенным человеком.
Ну, вот видите, как поразительно складывается все наша жизнь. Нельзя великих людей, великие эпохи и вообще обо всем великом говорить плакатно. Плакат это для того, чтобы воззвать там, к восстанию, воззвать к победе. Такие образцы, где выбирается самое лучшее из того, что хотел бы в этом государе или человеке, или герое видеть человечество. Разве что святые они святы. Да и то мы знаем иногда святые, какие они были до там какого-то времени.
Да. Андрей Крицкий, например.
Да, да? Покаялись, да. Да, вот тот же тот канон, великий,
да,
канон.
Канон великий, читаем. А страшное, ну, же житие там, так сказать, все.
Да, и канон-то возник из личного, да, покаяния. Тоже, личное, да, покаяние, да, в каждом стихе, да, личное. А так как оно личное, так оно до сих пор каждого человека лично и трогает.
Да, и полководцы, кстати, великие наши, Суворов и Потемкин, они написали по канону. Вот по образцу Андрея Крицкого, перед смертью, каждый написал по своему канону. Довольно интересные, пронзительные тексты. Их реальные, ну, Суворовский, он более известен, а Потемкинский менее известен. Но он тоже в Яссах, он же где умирал, он напечатано было это. Там все про себя, все он рассказал. Во всех грехах покаялся, кстати.
Это признак, кстати, великого человека.
Да.
Который понимает все, понимает свою задачу, понимает, что без крови, без жертв невозможно. И, с другой стороны, душа-то... христианка,
конечно,
она переживает, страдает от этого. И вот однозначно во всем, ну как, это вульгарно, мне кажется, говорить однозначно обо всем, в частности, об эпохах и великих людях.
Но великие люди, они всегда сложные. Вот. И Державин тоже будет сложный. Знаете, у него же есть про то, что это известный факт, что когда он гонялся за Пугачевым, они зашли в деревню Малыковку, где он окружил и поймал 20 человек, последователей, командиров мелких подразделений Пугачева. Он их повесил, реально. Потом, наверное, может быть, тоже отмаливал грех. Потому что все-таки. Но с другой стороны, вот он их повесил. Это известный факт. Имел полное право.
А вот, заканчивая уже нашу программу, последнее, хотелось бы, ваша оценка, ваше мнение о Державине Пушкин. Знаменитая картина,
да,
где растроганный Державин, в гроб сходя, его благословил.
Да, ну, это, такое дело было. Державин в конце жизни вообще искал, кому передать лиру, мистически передать лиру. И об этом говорят и его стихи, он и Жуковского как-то примеривал на эту роль. и Бачкова, еще там нескольких поэтов, но все его как-то не устраивало. Но и так вот случилось, что был этот вот действительно случай, свел его с Пушкиным. Он вообще не хотел ехать туда. Ну, он уже был пожилой довольно, у него болезни всякие были.
Как какие-то пацаны ехать.
Какие-то пацаны ехать куда-то, хотя...
Торжественный обед, усталость.
Торжественный обед, усталость. Но ведь это же нам Пушкин говорит о том, что старик Державин нас приметил и в гроб сходя благословил. Это же Пушкин нам говорит. Державин, у него там есть что-то по поводу этой поездки, но основное... То есть Пушкин понял, что ему передали. Вот какая вещь. Это важно, что ему передали. И он... Убежал за этой лирой. Вот. Да, Дельвик там, так сказать, он хотел к руке припасть, но услышал, что Державин спросил, а где у вас братец Нужник? И Дельвик убежал. Об этом тоже есть и Дельвика воспоминания.
Брезгливый мальчик.
Не выдержал. Как? Он хотел почувствовать руку, написавшую «Водопад», оду «Водопад», которую я считал лучшей. В творчестве Державина, да, вот.
А действительно одно из лучших?
Да, композицион, алмазно сыплется, гора с высот четырьмя скалами, жемчугу, бездны и сребра. С одной стороны кивач, а с другой стороны падение и взлет, оно Потемкину посвящено как раз, смерть Потемкина. Падению и взлету великих полководцев, мягко говоря. Вот потрясающе, огромное полотно такое. Одно из лучших.
Ну что ж, а что бы еще, вот чем бы нам закончить? Может, памятник мы закончим?
Давайте памятник прочтем. Как я говорил, он был напечатан без...
Ну, памятник это, слава богу, хрестоматийное. Одно да. из лучших, конечно же, но хрестоматийное о памятнике знают.
А памятники знают, он даже в школьную программу, по-моему, входит.
Да.
Да.
Вот. Слава богу.
Слава богу, потому что он специфический. Дело в том, что Пушкин, он не переводил Горация, а он...
Это
фактически,
напомню, что памятник да. впервые возник у Горация.
Да, памятник у Горация, даже у Пиндера есть у него такая кусок в одной оде, который взял Горация и, в общем,
это тоже присвоил великая себе. Традиция.
Да, великая традиция, да. До этого вот есть кусок такой в оде у Пиндера. А потом пошла она, кстати, общемировая, ее не только у нас развивали, она и в английской поэзии тоже этот памятник есть, в 16 веке там они... тоже перелагали. А у нас такая вот она затвердела, и фактически Пушкин в этой череде. Бачку написал безумный, например, памятник. У него есть свой памятник, очень странный.
Вот, ну, и батюшка во мне, как то у Мандельштама, не батюшка во мне...
Батюшка во мне противно спесь.
Противно спесь, да. Который часто его спросили здесь, и он ответил любопытным.
Вечность.
Но да. это когда батюшка, то нужно знать, что батюшка-то все-таки был немножечко уже в это время человек больным, глубоко больным, ну, просто сумасшедшим, можно сказать. Да, поэтому вот эта странная его спесь, да, она была этим вызвана.
Нет, оно интересное. Более того, я его сам тоже растаскал на цитаты. Там «А кесарь мой святой косарь», например. Вот, и там другие.
Это уже Хлебников какой-то.
Да. Он, вот, но это, он уже в безумии написан. Вот.
Ну, как и Хлебников, впрочем.
Ну, как, может быть, я как и Хлебников. Вот, а Державинский памятник... Так вот, Пушкин, на самом деле, он взял за основу памятник Державина. И он его как бы перевел, фактически, на язык своего времени. Вот, и это хорошо. И остатков оригинала вот этого Державинского, там много осталось все-таки у Пушкина. Интересно, что ведь и Гораций, и Державин, они ставят себе именно поэтическую заслугу. Гораций говорит, что он, значит, памятник ему обязан существовать за то, что он иолийские метры, это лириков иолийских, древнегреческих, он умудрился латинским языком изложить. А Державин себе говорит, что он говорит о стилистике, о забавном русском слоге и вот этой сердечной простоте. То есть он стилистическую себе задачу. А Пушкин говорит совершенно о других вещах. Он говорит о заслугах другого рода. О, что мой жестокий век восславил свободу и милость к падшим призвал. То есть он не эстетику, а этику сюда подвязывает. То есть он за этическую составляющую своего творчества пытается, значит, вот эту вот свою, себе заслугу как бы получить в виде памятника. Так вот, Державин. «Я памятник себе воздвиг, чудесный, вечный. Металлов тверже он и выше пирамид. ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так, весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных. Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелиции возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай. Непринужденную рукой, неторопливой, чело твое зарей бессмертия венчай.
О замечательных русских поэтах, о гениях нашей земли говорили Гаврила Романовича Державине, о Николае Александровиче Львове. Мы сегодня беседовали с Максимом Альбертовичем Амелиным. Спасибо большое, что вы напомнили нам о тех, кто не чурается забавного русского слога.
Да.
Которые говорят о добродетелях Фелиции, и кто в сердечной простоте, а это лучше всего, сегодняшняя наша беседа, она и есть, что я люблю более всего, в сердечной простоте беседовать о Боге. Ну, а истину царям с улыбкой говорить, это уж для отдельных. Но мудрецам, кто слушает радио Радонеж, кто наслаждается великим русским языком, вот для тех, кто любит высокое в этой жизни, кто любит беседовать о Боге, сегодня мы и говорили с Максимом Альбертовичем. Еще раз благодарю за это напоминание.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей – рабов Божьих Валентины, Михаила, Татьяны, Ольги, Веры, Андрея, Александра, болящей Валентины, Татьяны, болящей Екатерины, Раисы, Галины, Георгия, Сергия, болящего Владимира, Антонины, Ольги, Валентины, Любови, Олега, рабов Божьих Ольги, Серафимы, Николая, Олега, Веры, Святослава, отрока Иоанна, Ольги, Михаила, Елизаветы, воина Ильи, младенца Иоанна, младенца Елизаветы, Артемия, Ольги, Юлии, Фатини, Андрея, Дионисия, болящего Сергия, Марии, Марины, отрока Евгения, Ксении, Павла, Анатолия, Татьяны, Натальи, Тамары, Марии, Арсения, Тимофея, Сергия, Любови, Валентины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Николая, Федора, Василия, Виктора, Петра, Бориса, Александра, Клавдии, Ксении, Галины, младенца Тамары, Татьяны, Вармары, Симеона. Рабов Божьих Александра, Клавдии, Надежды, Феодосии, Марии, Иоанна, Иеромонаха и Еремии, Марии, Стефана, Евгении, Бориса, Протерея, Николая, Андрея, Филиппа, Веры, Федора, Игоря, Елены, Георгия, Иакова, Евдокии, Василия, Михаила, отроковицы Матрёны, Алексея, Василия, Александра, Прасковьи, Федота, Дарьи, Петра, Алексея, Иоанна, Симеона, Иоанна, Николая, Афанасия, Василия, Владимира, Лидии, Марии, отроковицы Лидии, Анны. Вечная память.